читательские привычки молодежи. Отношение к школьной программе по литературе взяли, изучили в Институте прогрессивного образования, опросили школьников из 75 регионов России, и выяснилось, что российские школьники запросто хотели бы разнообразить уроки литературы за счет вот современных произведений как раз. Не хотят они больше мучиться и читать «Мертвые души», Тараса Бульба, Обломова, «Мастера Маргарита», «Архипелаг ГУЛАГ». Что-нибудь новенького, свеженького им подавай. А именно, «Похороните меня за плинтусом», «Generation P», например, также есть в списке, «Смерть Ахиллеса». Также у нас произведения и Быкова, и Цыпкина, Минаева, и Абгарян.
Боже мой. Мне вот интересно, когда современные школьники умудрились со всем этим познакомиться? Выбор, как минимум, интересный книг. И Санаев тут есть, и Пелевин, и другие достойные люди. Но когда школьники умудрились все это прочитать?
И... Да, хороший вопрос. Угу. Раз уж здесь в этом исследовании указали, что школьники очень часто пролистывают произведения, либо ищут краткий пересказ, либо смотрят художественную экранизацию. Когда они тогда нашли время? Может быть, как раз сократили, там время тут прибавилось?
Складывается впечатление, что в этом опросе принимали участие не школьники, а родители, причем довольно молодые родители этих школьников, которые проголосовали за Generation P, за «Похороните меня», за «Плинтусом» и за «Улицкую» с Быковым и Цыпкиным. Напомню, тут есть два писателя Цыпкина. Один Александр Цыпкин, который пишет юмористические истории, был у нас в эфире на Радио России. А второй написал «Лето в Бадене», постмодернистский роман про жизнь Федора Михайловича Достоевского. Но второго Цыпкина, который на самом деле первый, в школе, к сожалению, не проходят. А было бы неплохо, если бы проходили.
Угу. Ну вот, кстати, по предпочтениям, если смотреть, из зарубежных произведений еще указали «Убить пересмешника». Кажется, тоже так. Неплохо. «Три товарища» вот есть, вижу. «Над пропастью воржи», «Повелитель мух».
Угу.
Если не ошибаюсь, за рубежом, кстати, Харпер Ли и Уильям Голдинг есть в списке школьной литературы.
То, что у них там в Америке «Убить пересмешника» входит в школьную программу, это нас не касается. А «Повелитель мух», вот мы в педагогическом вузе...
Нет, я тебе, потому что
18+,
там нет такой...
Мы в педагогическом вузе «Повелителя мух» проходили. Нам нужно было это... как людям, которые учатся вместе с педагогами, хотя ими не являются, знать.
Давайте прямо сейчас обсудим эту тему с Антоном Скулачевым, учителем русского языка и литературы гимназии номер 1514, председателем гильдии словесников. Антон, здравствуйте, приветствую.
Доброе
вас.
Утро.
Да, здравствуйте.
Вот не первый, не последний раз проводятся такие опросы. На этот раз до школьников добрались, их опросили. А кто-нибудь внимание обращает на эти вопросы? Опрос, точнее. Учителя литературы могут что-нибудь из предложенного школьниками включить в летнее чтение, например? Учителя вообще могут это делать или все же по жестким стандартам работают?
Конечно. И по счастью, пока стандарты программы по литературе очень гибкие. Они позволяют изучать базовый, основной, да, золотой канон каких-то ключевых текстов, не очень объемный по размеру, и добавлять какие-то произведения из современной литературы, из актуального круга чтения. Вот вы знаете, буквально этим летом запустили коллеги из Химок проект, который назывался «Список литературы от учеников», когда ученики составляли список литературы для учителей.
Так.
Представляете, с каким азартом ученики к этому подошли, да, что они оказываются важнее, чем учителя. Они записывали видео, выкладывали их на YouTube, что они советуют прочитать учителям. И эти списки, во-первых, учителя, как порядочные настоящие ученики, их прочитали, и, во-вторых, включили их в списки изучаемой литературы. Вот. И этот проект оказался невероятно популярным, потому что вот за несколько дней инициатор этого проекта, она поделилась им, она получила 700 запросов от коллег со всей страны с просьбой, чтобы она научила их, как этот проект реализовать в разных школах.
Что ученики рекомендовали прочитать учителям?
Вы знаете, в основном это современная литература для подростков и про подростков. Например, книги Марии Парр, книги, если говорить о зарубежных писателях, книги Нины Дашевской, если говорить о российских писателях. Ну вот вы знаете, я прямо сейчас при вас открою, и, может быть, скажу еще что-то, что я забыл из списков литературы от учеников. Что там еще есть? Ну, да, конечно, книги Андрея Жвалевского и Евгения Пастернака, они всегда огромной популярностью пользуются
вот
у подростков.
С этим списком я согласен, но вот тот, который мы озвучивали, что среди книг, предложенных для включения в школьную программу, участники опроса назвали «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Generation Пипи» Левина, «Смерть Ахиллеса» Акунина, а также братьев книги Стругацких, Довлатова, Улицкой, Александра Цыпкина, Сергея Минаева и Нарине Абгарян. Мне вот этот список кажется довольно странным. Может быть, я просто не очень хорошо знаю современных школьников, поэтому... Но мне кажется, это вот список, который составили скорее их родители молодые, чем они сами.
Да, вы знаете, у меня тоже есть такое ощущение, это правда, но пусть будет списков как можно больше хороших и разных. Чем больше их будет, тем больше будет шанс того, чтобы каждый отдельный читатель-школьник пришел к литературе. Потому что, ну, знаете, это такой общий закон. Если список один, какой шанс, что он мне зайдет, что я через него войду в литературу? Сколько процентов? Меньше одного. А если списков будет 1000, то шансы, что школьники погрузятся в литературу и будут в ней жить, будет больше.
То есть можно будет делиться списками, как плейлистами где-нибудь на стриминговой платформе, там, Яндекс или Spotify.
Вы знаете, вы себе не представляете, как я вам благодарен, я такой идеи еще не слышал, и я надеюсь, что мы возьмемся за ее воплощение. Это очень хорошая идея, очень в духе современного поколения. Да, делиться списками, как плейлистами, да, это прекрасно.
Пишет нам Марина, на уроках литературы только можно как-то привить любовь к классике, а вышеназванные книги неплохие, но их они самостоятельно без учителей прочитать могут. Вот с этим вы согласны, что классика обязательно должна быть в школе и обязательно должна быть с человеком, который объяснит ее, потому что молодые люди иногда и понять не могут, о чем идет речь, просто потому что и слов таких не употребляется сегодня, как у Пушкина или у Гоголя, например.
Да кто бы спорил, что классика важна и нужна? Мне кажется, это очевидно и естественно для каждого учителя, для каждого культурного человека. Только вот привить любовь невозможно. Вы знаете, я даже не случайно оговорился, привить любовь, да? Как писал Даниэль Пеннак, глагол «читать», как и глагол «любить» не имеет повелительного наклонения. Попробуйте сказать себе «люби». Получится?
Нет.
Не получится. А вот важно создать ситуацию, при которой для школьника чтение... и классики, и современной литературы. Что вообще за странное разделение? Где проходит эта граница? Кто сказал, вот классика, а вот нет? Когда чтение всей литературы станет для школьника естественной жизненной потребностью. Вот в этом задача учителя. И это ему помогает и классика, и современная литература, которая может быть, знаете, такими ступеньками к классике, да, вот мы же не можем сразу запрыгнуть на 10 этаж, мы двигаемся постепенно. Вот, поэтому... Пусть будет все.
Да, вот есть совет от нашей слушательницы из интернета. Он правда. Любая книга становится круче, если в нее вначале добавить Гарри Поттера. Гарри Поттер и применение дымовых завес танковыми подразделениями. Гарри Поттер и капитанская дочка. Можно продолжить, например, Гарри Поттер и мертвые души. Звучит, мне кажется, как раз в духе названий оригинальных произведений Джоан Роулинг. Гарри Поттер и приглашение на казнь. Еще круче.
Вечера на хуторе.
Каждой шутки лишь доля шутки, на самом деле, и в этом есть некоторое рациональное зерно.
Так, еще один вопрос вот от слушательницы. Я думаю, что вам его нужно адресовать. Ребенок не любит читать, ему просто неинтересно. И как заинтересовать сегодня подростка, когда вокруг столько соблазнов в виде красивых картинок, фоточек, компьютерных игр? Антон, как вы это делаете?
Да,
расскажите.
Конечно, очень часто возникает этот вопрос. Прежде всего, мне неловко с этого начинать, но нельзя с этого не начинать. Прежде всего, надо задать себе самому вопрос. А я часто читаю дома? А часто меня школьник дома видит с книжкой? Вот если меня школьник, подросток, ребенок, если меня подросток не видит с книжкой каждый день, откуда он узнает, что читать это клево, классно и естественно?
Ну так я взрослый, у меня куча дел, еще я буду с книжкой сидеть.
Маленький,
ему положено.
Да, а ребенок маленький, пусть, значит, занимается тем, значит, первое, конечно, нужно читать всем. Это общий закон. Если семья не будет читающей, Если в семье не будет семейного ритуала, связанного с чтением, ребенок не зачитает никогда. Ну, хорошо, может быть, зачитает. Если ему повезет, он попадет в какой-нибудь хороший литературный кружок. Второе. У каждого ребенка есть право не читать. И надо это право признать. Все развиваются с разной скоростью. У меня было огромное количество учеников, которые, там, не знаю, сначала очень много читали, потом переставали, или наоборот, начинали чуть позже. Это нормально, каждый двигается со своей скоростью. Но важно подсовывать ребенку возможности, самые разные чтения. Читает он комиксы и манго. Пусть он пока читает комиксы и манго. Он через это придет к другой литературе.
Ну вот про несколько деталей про опрос, с которого мы начали. Только 7%, 7,2% школьников сказали, что просто не любят читать. То есть остальные-то любят читать, но не читают школьную программу 48%, потому что им не нравятся книги, которые им предлагают в школьной программе. И 35% опрошенных подростков назвали причиной не чтение, высокую нагрузку по другим предметам. Но больше всего все-таки книги не нравятся. Они нравятся потому, что сложно в их возрасте понимать классику, при этом практически отсутствуют истории о сверстниках и актуальных проблемах современности. Вот, Антон, на ваш взгляд, нужно идти навстречу школьникам и включать больше историй о сверстниках, вот для старшеклассников, например, и актуальных проблемах современности в школьную программу по литературе?
Я хотел бы начать ответ с того, что напомнить вам один эпизод из Библии. Помните, Христос сказал: не человек для субботы, а суббота для человека. Вот мне хочется перефразировать: не ученик для программы, а программа для ученика. Давайте делать так, чтобы программа действительно менялась, мягко, но трансформировалась, включая в себя наряду с ключевыми, главными, основными классическими текстами, тексты о сверстниках, тексты современные, тексты понятные. Поверьте моему профессиональному взгляду, не менее богатые и глубокие многие из них, чем тексты классические.
Угу. Антон, но мы же понимаем, понятные, что эти списки не резиновые. В любом случае, чем-то придется действовать. Если что-то внесут, даже качественное, о сверстниках, что-то нужно будет убрать.
Да, и это тоже нормально. Наша задача, чтобы за 11 лет школы ученик прочитал все, что написано на всех европейских и русских языке, и славянских языках, или в другом, чтобы он и после школы хотел читать. Вот если наша задача, чтобы он и после школы всю жизнь дальше читал, то, может быть, не надо впихивать в него все.
Да.
А начнут убирать сколько скандалов
вот
будет?
Есть варианты. Вот по мнению школьников, что нужно убрать, уже есть. Набросали они варианты, и тут не обошлось без шока.
Давай.
Ну, предлагают они убрать Тарасу Бульбу и «Мертвые души». Ладно. Окей. Обломова, Гончарова они предлагают убрать. «Архипелаг», «ГУЛАГ» и «Один день из жизни Ивана Денисовича» предлагают убрать. Также пьесы Островского. И вот тут как раз шок. Они предлагают убрать «Мастера» и «Маргариту». В мои годы старшеклассника вот ты мог ничего по школьной программе не прочитать, но все читали «Мастера» и «Маргариту». Что случилось с современными школьниками спустя почти 20 лет, Антон? Почему они против «Мастера» и «Маргариты»?
Да, для меня тоже удивительно это. Обычно у меня просто есть, знаете, забавное свойство. Я почему-то очень не люблю «Мастера» и «Маргариту» как читатель, хотя знаю, что дети ее обожают. И мои ученики меня как раз наоборот убеждали, чтобы побольше и поподробнее про нее говорить. А я их честно спрашивал, что вы в ней находите. Вот. Действительно удивительно, но я думаю, что любой опрос, вы знаете, имеет свои ограничения. Да? Может быть, просто вот так совпало. С другой стороны, понимаю, что здесь может быть еще преградой. Это, конечно же, реалии советского времени, которые вам, да, вашему поколению, ну, совершенно многие понятны. И понятно, что значит «квартирный вопрос испортил». Правда же, современному школьнику не очень будет понятно, что такое «квартирный вопрос испортил москвичей». Вот. И может быть, дело просто в этом. Да, текст стал слишком далеким, слишком трудным. Есть эта проблема со многими классическими текстами. Они превращаются уже в тексты, написанные на иностранном языке. Это не значит, что их не надо изучать. Надо просто выстраивать процесс так, чтобы они становились понятнее.
А может быть, их родители, которые вот в годы своей юности ничего из школьной программы, кроме «Мастера и Маргариты», не читали и стали фанатами, уже вот просто своими рассказами об этом произведении набили оскомину, и дети вот просто из чувства антагонизма не читают «Мастера и Маргариту».
Да, вы знаете, это тоже есть. И тоже мы часто фиксируем такие ощущения у школьников, что учительница литературы своим не только мама или папа, да, любовью там к «Мастеру Маргарите» или, не знаю, к «Властелину колец», да, значит, отбила желание, но и учительница литературы своими страстными порывами отбила всякое желание читать. Ну вот мне кажется, что это точка, в которой точно что-то этой учительнице нужно себе переосмыслить, потому что она выполнила функцию противоположную той, которая ей была назначена.
Антон, а когда вам ученики говорят, что они посмотрели фильм по книге или прослушали произведение, вы как такие приемы принимаете?
Нет, ну, прослушали мы знаем из нейропсихологии, что есть разные каналы восприятия, да, и кому-то просто, ну, невозможно, очень трудно через текст воспринимать, а абсолютно нормально на слух, да, и здесь я принимаю, хотя я сам совершенно не такой, я, например, вообще на слух ничего не могу, а в музее могу, наоборот, провести 8 часов у одной картины, да, вот, но понимаю, что это возможно. А вот что касается фильмов, то это такое очень частое, к сожалению, очень частое искушение для учителей литературы. Знаете, они, ну вот видят, дети не прочитали текст, ну поставим фильм на урок. Это такая очень опасная история, потому что кино – это другой вид искусства с другими законами. Зато очень интересно сравнивать, может быть, даже не целиком прочитанные произведения, а какие-то фрагменты с фрагментами экранизаций. Потому что режиссер такой же читатель, как и мы. Он также вступает в диалог с текстом. Очень интересно про это думать вместе с учениками.
Ну, тут Арсений из Владимира нам пишет, уроки литературы нужно проводить нормально, то мнение ученика вообще не учитывается. А, например, для меня Андрей из Тараса Бульбы или Обломов положительный герой. А когда учитель начинает давить и говорить, что это неправильно, просто перестает предмет изучаться. А плюс никому не нужны конспекты статей критиков, Белинского, например. Вот так негодует Арсений.
Ну, с ним можно только согласиться, да. Безусловно, конечно, мнение ученика и читательское восприятие – это самое главное, что есть на уроке литературы. И вокруг него и надо выстраивать диалог. Даже если она учителю кажется странным, это повод для дальше диалога и разговора.
Тогда вот последний, наверное, уже вопрос. У нас чуть больше минутки остается. А почему тогда литература должна вот быть особняком в школьной программе по сравнению с другими предметами? Ведь на математике, например, или на истории мнение ученика не учитывается? Ну, или в меньшей степени учитывается?
Ну, мне кажется, что это на плохом уроке истории мнение ученика не учитывается, потому что, да, в истории столько спорных и неоднозначных вопросов, что особенно в истории, ну, понятно, что отечественная история, да, она связана с нами, да, в истории зарубежной, где мы ни за кого, да, мы же не за перцев и не за греков с вами. Поэтому мне кажется, что на каждом хорошем уроке мнение ученика, его личное рассуждение, его творчество – это основа живого процесса, потому что иначе все, что происходит, будет ему просто не нужно.
Но кроме точных наук, там не получится поспорить и высказать свою точку зрения.
Как это? Поспорить с теоремой по геометрии – это самое интересное, что может быть. И именно в процессе этого спора ты и поймешь эту теорему. А если ты ее будешь зазубривать как дебил, то ты, конечно, ее не поймешь никогда в жизни.
Спасибо, Антон. Антон Скулачев, учитель русского языка и литературы гимназии номер 1514, председатель гильдии словесников, был нашим экспертом. До завтра.
До встречи.